На дворцовом дворе, где стояли казаки, нашел толпы казаков и среди них матросов. Это прибыли переговорщики. Они вели переговоры не от себя, а от таинственного союза железнодорожников Вигжеля. Вигжель уговаривал прекратить братоубийственную войну и сговориться миром. Он угрожал в противном случае железнодорожникам забастовкой. Это было последней каплей, переполнившей чашу терпения казаков. Идея мира на внутреннем фронте казалась им не менее заманчивой, нежели идея мира на фронте внешнем. Все, даже самые солидные казаки, носились с этой идеей и находили ее прекрасной. Я вызвал комитеты. Говорят одно, но думают другое. Никогда донские казаки не подпадут под власть Ленина и Бронштейна. Этому не бывать. Нам с большевиками не по пути. И рядом с этим... А чего не вступить в мирные переговоры? Может быть, до чего-нибудь и договоримся? Что же, разве большевики не люди? Они тоже драться не хотят. Это дело Керенского. Он заварил кашу, он пускай и расхлебывает. Время протянется, может быть, к нам и подойдет кто. Тогда со свежими силами можно и снова войну начать. Все одно. Нам одним казакам против всей России не устоять. Если вся Россия с ними... Что ж будем делать? Тщетно я, Ожогин и фельдшер Ярцев, лихой казак, перевязывавший мне рану, когда меня ранили в 1915 году в бою под Незвисткой, уговаривали и доказывали, что с большевиками мира быть не может. У казаков крепко засела мысль не только мира с ними, но и через посредство большевиков отправления домой на Дон, и с этим уже не было никакой силы бороться». В конце переговоров ко мне пришел адъютант Керенского. Он просил меня, председателя комитета и начальника штаба, прийти к нему на совещание. В дворцовой гостиной с запасной половины Керенский нас ожидал. Он получил телеграмму от Вигжеля, по-видимому, с ультимативными требованиями сговориться с большевиками. С ним был капитан Кузьмин и Ананьев, член Совета Союза казачьих войск. Он послал за Савенковым и Станкевичем. Разговор шел... о высшей политике. Возможно или невозможно примирение с большевиками. Керенский стоял на том, что если хотя бы один большевик войдет в правительство, то все пропало, работа станет невозможна. Станкевич полагал, что с большевиками сговориться все-таки можно. Допуск их к власти и сознание ответственности за эту власть должно отрезвить. Савенков настаивал на продолжение военных действий, говорил, что надо отстояться в Гатчине. Он сам сейчас идет к командиру польского корпуса Довбор Мусницкому, который готов драться. Войтинский поедет в Псков и Ставку, а раз явится сила, то можно будет сломить большевиков. Я, начальник штаба полковник Попов и подъясаул Ожогин молчали. Образование нового министерства с большевиками или без них – это было дело правительства, а не войска, и нас не касалось. На вопрос, поставленный мне Савенковым, можем ли мы продержаться несколько дней в Гатчине, я ответил, оценивая позицию Пудости и Таиц и боеспособность Красной Гвардии, да, можем, но оценивая моральное состояние казаков, отказавшихся брать снаряды и патроны и воевать, конечно, нет. Перемирие нам необходимо, чтобы выиграть время. Если за это время к нам подойдет хотя один батальон свежих войск, мы продержимся и боем. Решено было войти в переговоры о перемирии с Вигжелем. Против этого был только Савенков. Станкевич должен был поехать в Петроград, искать там соглашение или помощи. Савенков ехал за поляками, а Войтинский в Ставку просить ударные батальоны. Но пока шло совещание начальства... Другое совещание шло у комитетов. Прибывшие матросы-парламентеры, безбожно льстя казакам и суля им немедленную отправку специальными поездами прямо на Дон, заявили, что они заключать мир с генералами не согласны, что они желают заключить мир через головы генералов с подлинной демократией, с самими казаками. Казаки явились ко мне. Они просили меня... составить им текст договора, который они и будут отстаивать от своего имени, как бы игнорируя меня. Я составил текст такого содержания. Большевики прекращают всякий бой в Петрограде и дают полную амнистию всем офицерам и юнкерам, боровшимся против них. Они отводят свои войска к четырем рукам, лигово и пулково нейтрально. Наша кавалерия занимает исключительно в видах охраны Царское село, Павловск и Петергоф. Ни та, ни другая сторона до окончания переговоров между правительствами не перейдет указанной линии. В случае разрыва переговоров о переходе линии надо предупредить за 24 часа. С такими мирными предложениями наши представители-казаки отправились уже поздно вечером 31 октября к большевикам. Керенский выработал свой текст, мне неизвестный, и с этим текстом на большевистский фронт поехал на автомобиле капитан Кузьмин. Казаки вздохнули свободно. Они верили в возможность мира с большевиками. Совсем иначе чувствовали себя я и офицеры. Только борьба и беда могли сломить большевиков. Вечером из ставки в Гатчину прибыл французский генерал Ниссель. Он долго говорил с Керенским. Потом пригласили меня. Я сказал Ниссель, что считаю положение безнадежным. Если бы можно было дать хоть один батальон иностранных войск, то с этим батальоном можно было бы заставить Царкосельские и Петроградские гарнизоны повиноваться правительству силой. Ниссель выслушал меня, ничего не сказал и поспешно уехал. Ночью пришли тревожные телеграммы из Москвы и Смоленска. Там шли кровавые бои и резня офицеров и юнкеров. Ни один солдат не встал за временное правительство. Мы были одиноки и преданы всеми.